История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы, как обычно, с вами нырнем в прошлое для того, чтобы разобраться в настоящем и понять, какое будущее нас ждет и интересует. И я хочу сказать, что сегодняшний гость нам, ну, что называется, напрямую уже помогает это делать. У нас в гостях сегодня Вадим Николаевич Задорожный, основатель Музея техники, одного из крупнейших в Европе. Он так и называется – Музей техники Вадима Задорожного. Поэтому, с вашего позволения, я так и буду к вам обращаться.
Спасибо, спасибо.
Так что мы сегодня будем говорить, дорогие друзья, о музейном деле. Это, ну, прямо соответствует названию нашей программы. Это всегда наследие прошлого. И наше настоящее, оно тоже будет когда-то представлено в музеях. Ну, как, наверное, нам сложно сейчас предположить. Но первый вопрос, который я хотел бы вам задать, Вадим, скажите, пожалуйста, почему у вас родилась идея создать музей? Мне кажется, это очень нестандартно.
Ну, беру отчасти первую, точнее, крайнюю фразу вашего разговора по поводу того, что наше прошлое, то есть наше настоящее сегодня, оно должно сохраняться в будущем, поэтому чем больше сегодня мы сохраним настоящего, тем больше в будущем будут знать о прошлом настоящем. Ну, если говорить не такой головоломкой, что меня привело? В первую очередь, стыд. Стыд за то, что страна с огромной историей, с огромным потенциалом техническим, автомобильным, инженерным, создавая такое количество машин, танков, самолетов, вдруг в какой-то момент стала терять это безвозвратно. Ну, если говорить об авиации, допустим, было выпущено больше 38 с лишним тысяч самолетов Л-2. Их нет. В настоящее время единственный летающий самолет, и то это самолет, который мы с моим коллегой собрали, и который летает, ну, мы его не собрали, мы подняли в свое время его на севере, прошло уже более 12 лет, если не ошибаюсь, и эта машина Л-2 поднимается в воздух, она летает, это летная машина, связанная с одним из очень известных летчиков Скопинцевым, вот, Валентином Скопинцевым. И, вы знаете, вот эта история сохранения, когда вдруг, гудя моторами, вылетает самолет из прошлого, такого героического военного прошлого, когда уходят ветераны, остается техника. То же самое и машины. Когда машины тихо списываются, всех уходят никуда. Вот этот гул настоящего автомобиля, лишенного электроники, это совсем другая история. Но если переходить к вопросу «почему», я вернусь к вопросу «стыда», потому что очень хочется не стыдиться перед тем, когда к нам приезжают и говорят, что вот, ну, вы та страна, которая не любит свое прошлое, у вас ничего нет. И это во многом меня подвигло к тому, чтобы создать музей, который вызывает реакцию: в России это не может быть, в Москве это не может быть. Вот это не может быть, стало уже быть.
То есть за державу обидно, это,
ну,
был,
конечно,
двигатель.
Конечно, за державу, за людей нельзя показать, потому что основной мой посетитель – это ребенок. И основной другой посетитель – это его родители. И основная моя задача – увидеть улыбку, она автоматически приходит, когда появляется или семейная пара, или пара с детьми. Каждый рассказывает. Это у меня было в детстве. А это было у моего папы. Ребенка я уже знаю это. И возникает уже, знаете, такая всеобщая. Это музей не для какого-то одного поколения, это семейный музей. И я надеюсь, что дети потом приведут сюда своих родителей, будут рассказывать, я здесь был маленьким, бабушкой, дедушкой, да, вот, и вот этот диалог пойдет.
Ну, я в качестве посетителя был в Музее техники Вадима Задорожного, дорогие друзья. Это очень сильное впечатление. Обязательно вам рекомендую туда прийти, и прийти, наверное, со своими детьми. Ну, Вадим, вы сейчас сказали такую вещь, про которую я не могу не спросить. Вот 38 тысяч Ил-2 было выпущено, да, штурмовиков. Остался один.
Да, лётный.
А что, у Советского Союза не было программы сохранения этой памяти или постсоветское время их все уничтожили?
Нет, они ушли после смерти Сталина, как-то потихоньку не стояли. Сначала мне были, казалось, что их так много, что они будут всегда. Ну, а потихоньку их резали, пилили, они сами по себе исчезали. Знаете, вот время – это страшный разрушитель, но самый страшный разрушитель – человек. Но здесь совпало и человек, и время, поэтому в настоящее время коллекции самолетов, тем более летных самолетов, в нашей авиационной стране, летных самолетов, исторических, несколько десятков. коллекция вот в музее «Крылатая память Победы», ну, 14 летных самолетов, из них 4 самолета Первой мировой войны и около 10 самолетов как раз, причем самое смешное, за них приходится платить налог. Да, транспортный налог на самолет, который летает с красной звездочкой за двигатель, по мощности двигателя ежегодно приходится оплачивать деньги. Вот такая странная история. То есть ты пропагандируешь историю, ты делаешь все для того, чтобы это было именно так, но вот государство, оно такое вот у нас иногда не замечает всего этого.
Вадим, вы начали невольно отвечать на вопрос, как помогает государство, но здесь я бы даже не сказал, что речь идет о помощи, наверное, идет речь о какой-то букве закона.
Думаю, что это в первую очередь, да.
А вот действительно, как государство относится к музею и к тем, кто музей создает, содержит, развивает?
Вот эти конкретные люди относятся с большим уважением, и большое спасибо, и люди, придержащие власть, относятся к уважению. Но вы ответили на вопрос, именно буква закона пока не выработала той методологии, которая позволяла бы частным крупным музеям получать хотя бы какое-то внимание. Я иногда смеюсь, как помогает. Да правое плечо, плечо болит. А почему? Потому что все по нему стучат, говорят, хороший ты парень.
И на этом все ограничивается.
Ну, по большому счету. Да, и, честно говоря, пусть так оно будет, потому что, знаете, как-то все-таки хочется спокойно жить, спать, строить. Вот. Иногда пусть тяжело, но...
Ну, то есть пусть болит плечо.
Да, пусть болит плечо.
Хорошо. Вадим, скажите несколько слов, пожалуйста, о вашем музее, чтобы у наших слушателей, которые, ну, вдруг, такие еще есть, не имеют этого представления, что в музее, как музей, да?
Музей был основан в 2003 году. Ну, соответственно, уже 22 года мы имеем честь быть. Находится он в Красногорском районе. Сейчас строится метро. В 27 году Сергей Семенович построит метро, и который будет как раз располагаться напротив нашего музея.
Я рискну предположить, что место выбора метро...
Абсолютно. Абсолютно случайно. Случайно. Да, Господь, видимо, все-таки какой-то благодарный дает, да, поэтому, возможно, какие-то оттуда сверху идут вспомогательства нам. А вообще музей – это попытка рассказать. Понятно, не может быть такой масштабный в силу того, что это не государственный музей, но в силу того, что он частный музей, все равно это масштабно, потому что я сам принимаю решения, сам в своей логике и со своей командой высчитываю, что необходимо, что в первую очередь нужно сохранять. Поэтому коллекция музея – это сотни автомобилей личностных, которые принадлежали тем или иным известным личностям, как российским, так и нероссийским. Это машины царского гаража, точнее, не конкретно эти машины, но те же машины, которые были в царском гараже, машины 1907, 8, 9, 10 годов. Вот как бы начало нашей эры. Одна из самых ранних машин, машина 1899 года, которая на ходу, и у которой отсутствует только одно лобовое стекло, но современное. Но все
налоги берут за лошадей?
Конечно, конечно.
Все как положено,
конечно.
Да? Ну, понятно. Но он же музей огромный, это не только автомобильная техника, да? Вот, Вадим, вы расскажите, пожалуйста. Николай,
музей, в нем представлена, сказал бы, вся техническая мысль, одновременно и российская, ну, насколько это возможно, я повторяю, и это мотоциклы, это велосипеды. Это автомобили, автомобили там, 10-х годов, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х. Это самолеты.
Это танки.
Это танки, это орудия, это спускаемые аппараты, это танки, поверженной Германии, трофейные танки. Ну вот в целом картина бытия и отдельный музей, который находится внутри вот этого большого комплекса, это музей, посвященный истории создания нашей российской авиации. То есть мы пытаемся и рассказываем о летчиках с 1912 года и до этого о школах воздухоплавания, которые были в России в конце 19 и начале 20 века. До 19-го года, Николай, у нас были школы воздухоплавания. Мы летали на воздушных шарах, они проводили воздушную разведку, как положено, на тросиках поднимались вверх, и вот оттуда корректировался огонь артиллерии. Но уже в 12-м году, указом государя императора, как раз и появилась наша авиация. Вот. И немножко позже появилась уже морская авиация. И о подвигах этих летчиков, которые приходили из совершенно различных подразделений, это и пехота, это и кавалерия, это инженеры и так далее, артиллеристы, они уходили, проходили курсы, авиационные курсы и становились летчиками. Поэтому мы рассказываем об этом. У нас стоит копия большого самолета Сикорского, да, Ильи Муромца, и огромное количество оригинальных документов, материалов, одежды военной того времени, личные вещи, наградное оружие, знамена. Поэтому, если вы хотите погрузиться вот в настоящую эмоциональную среду, то будем ждать в музее техники.
Дорогие друзья, я хотел напомнить вам номер, куда можно отправлять и вопросы, и ваше мнение по поводу музея техники Вадима Задорожного и в целом музейного дела в России. Это +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК бот. Телеграм-канал радио говорит МСК. Но во второй части нашей программы я предлагаю вам, дорогие друзья, позвонить, поэтому номер телефона назову чуть попозже. Вопрос. Вадим, скажите, пожалуйста, вы, безусловно, знаете всю свою экспозицию. Какой у вас самый редкий, уникальный экспонат?
Я этот вопрос получаю очень часто. Вы знаете, вот, может быть, сравнение, как в семье 5 или 6 или 10 детей, да, у нормального человека, выполняя задания, да, вот, нашего государства, вот, в нашей семье вот, 5 человек, да, поэтому также...
Давайте я перефразирую.
Как можно выбрать ребенка любимого?
Тогда перефразирую. Экспонат, с которым связана наиболее интересная история, как он очутился в вашем музее.
Вот тогда возьму две машины. Одна машина, которая принадлежала Гитлеру, другая машина, которая принадлежала Сталину. И обе машины бронированные. Только машина Гитлера – это 770-й Гросс-Мерседес, модель В-150 1939 года, открытая. И эта машина была подарена в свое время диктатору Павелищу за...
Анте Павелищу, да, хорватскому,
да? Да, хорватскому, да, за фашистский переворот как раз на территории Югославии. А после того, как Брюс Тито пришел к власти, эта машина попала к нему в руки, он подарил ее Сталину. Сталин считал, ну, неправильным и ненужным ездить на машине Гитлера, подарил ее первому секретарю Узбекистана. И вот где-то в конце 90-х годов я эту машину оттуда привез. И вот до сегодняшнего дня эта машина настолько тяжелая, я занимаюсь реставрацией этой машины. Вот не идет она и все. Знаете, вот есть машины, которые идут очень тяжело.
Я догадываюсь, почему.
Да, вот очень плохая аура, очень плохая аура. Бронированные стекла, расстрелянные, такая какая-то, знаете, история. Причем ее судьба после того, как в 90-е годы Узбекистан отошел, в этой машине, я уже получил ее сюда, выковыривал орехи грецкие. Видимо, она служила как раз таким грузовичком. Вот судьба машины, да, которую водитель этой машины выезжал на рынок и продавал какие-то бахчевые, видимо, дыни, арбузы, в том числе орехи. Ну и вот после всех этих хитросплетений исторических, да, Гитлер, Павелич, Сталин, первый секретарь Узбекистана и...
Знаете, здесь приходит на ум выражение Санта Симплисимус, да, святая простота. То есть люди, которые возят орехи на машине Адольфа Гитлера, наверное, все-таки плохо знают историю, потому что этой машине, безусловно, место в музее, где должно быть написано, кто был ее владелец, что он натворил, кто привел его к власти. Ну, орехи, может быть, где-то там в буфете должны быть, но точно не в машине. Вот уже поступают вопросы от наших слушателей. Евгений пишет, шикарный музей, а про поезда расскажете?
Да, про поезда, ну, вообще площадь музея не очень большая с точки зрения паровозного отдела. У нас есть паровоз, который мы получили под названием ТР. ТР – это трофейный, такая номерация была на этом паровозе. Вот, трофейные паровозы мы получили из Германии, и один из паровозов воле судьбы попал ко мне из Беларуси. Вот я его восстановил, он стоит в нашем музее, мы его отреставрировали отлично, и вот он стоит как паровоз, трофейный паровоз, захваченный, перевезенный и уцелевший в буре вот всех исторических событий. Интересная машина и с точки зрения показа, и с точки зрения реального предмета из того же времени. Также у нас стоит такая бронеплатформа интересная, которая, на которой стоят танки Т-62, и она использовалась в 70-80-е годы как бронепоезд, только в виде таких артиллерийских орудий, которые должны находиться внутри. У нас закатывались два танка Т-62, в центре был бронированный такой колпак, в котором находились стрелки, а танки вели огонь, только главная задача была вести огонь с этой платформы не одновременно, потому что при двух выстрелах одновременных, если они совпадали, можно было опрокинуть бронепоезд.
Вадим, знаете, вот в качестве высокой оценки воплощения и вашей идеи в целом. Люди пишут, что были в музее, потрясающе. Вот Евгений из Филии пишет. Добрый вечер, спасибо, музей впечатляет его размах даже за пределами музея. Существует ли единый государственный музей исторических объектов? Каким вы видите будущее музея через 100 лет? Москва не заберет его и землю, но суть потому, что метро строит, наверное, планы московских властей другие.
Нет, слава богу, отношения с московскими властями, да и вообще с властями на хорошем, чисто человеческом, чисто уважительном уровне. Более того, мы сейчас будем открывать в мае месяц музей на территории комплекса «Москино». Это будет государственный музей.
Это будет отдельный музей.
Это отдельный музей, он будет открываться в мае месяце. Сергей Семенович позволил это сделать, спасибо огромное. Музей принадлежит государству, но техника и наполнение этого музея будет произведена силами музея техники.
Вот слушатель Полли пишет, нет, прошу прощения, Корс АК, а про машину Сталина не рассказали?
Мы не дошли до этого. Расскажу про машину Сталина. Практически та же история, но машина находилась сначала... Вообще все машины Сталина, они не подлежали передаче в какие-либо руки. И эта машина была получена... Вот главного инженера или конструктора, я могу ошибиться, находилась на даче, и в 90-е годы, ну, опять развал, Советский Союз, она находилась в институте, где испытывали определенные узлы и детали машины, ну, для того, чтобы испытать, да, там, на прочность, на другие иные характеристики. И вот эта машина была приватизирована в 90-х годах, и находилась на даче у одного из вот конструкторов этой машины. Причем она стояла на даче настолько тяжелая, что она немного сантиметров за 10-15 ушла в грунт, а рядом была банька. И вот хозяин, он ходил в баньку, а в эту машину заходил остыть, потому что бронированная, потому что черная, закрытая, по деревьям.
А он знал историю этой машины?
Конечно, конечно, прекрасно знал. Ну, знаете, иногда бывают, слава богу, хранители, которые не могут восстановить, но могут сохранить. Это очень важно, очень важно. Потому что рано или поздно эта машина все равно войдет в культурный оборот, и это будет здорово.
Вадим, еще такой вопрос, который я хотел вам задать. Вот существует ли какая-то конкуренция между музеями?
Ну, конкуренция, безусловно, существует, этого отрицать нельзя, но в нашем деле в большинстве существует здоровая конкуренция, именно здоровая. То есть вот серьезные коллекционеры, они помогают друг другу, обращаются друг к другу с большим уважением. А если говорить о бизнесе, те, кто нам предлагает, да, там существует конкуренция. Вот. Но среди тех коллекционеров, которые сегодня являются музейщиками, этого практически нет. Мы всегда договариваемся, если кто-то что-то пытается купить, и никто никому не мешает. В этом плане очень хорошая коллегиальность, поэтому нет.
А существуют ли какие-то экспонаты потенциальные, которые вы давно видите, мыслите в музее, но все, как говорится, не получается?
Нет, ну, видя только зубный мед, безусловно, хочется многого, да, но надо же все-таки как-то останавливаться, но это будет бесконечный процесс. Нет, нужно совершенствовать то, что есть, и хочется уже не экспонат, а новый музей.
Ну, вот новый музей, который сейчас открывается.
Да, ну, он не открывается, сейчас строится новый музей. Он, помимо того, о котором мы сказали, который Сергей Семенович благословил в Киномоскве, открывается еще музей, но создание его будет, наверное, в течение именно наполнения, в течение 1,5-2 лет, это музей морского флота. Но морской флот не военный, а гражданский флот. Мы с ним говорили пока до передачи с вами, Николай, об этом. То есть моя задумка именно освещать те вопросы истории, которые не особо освещены. Это музей водолазного дела и одновременно музей истории гражданского флота, освоения русских рек, морских пространств, соответственно, с освоением российской территории. Такой ликбез, как... По каким рекам, в какую сторону, как развивалось российское государство в 17 веке, 18-й, начиная там с Дежнёва, заканчивая, да не заканчивая, потому что этот процесс никогда не
заканчивается. Да,
русско-американская компания, Григорий Иванович Шелихов, и 19 век, он полон на и колесных пароходах, и так называемых коновозок, это привод, где на кораблях осуществлялся при помощи лошадей, даже при помощи быков. Это отдельная история, но очень интересно. Ну и потом здесь есть возможность образования людей, приходящих сюда. Вот идея любого музея, правильного музея, дать толчок самообразованию. Вот этим мы и занимаемся.
А скажите, пожалуйста, музей техники Вадима Задорожного, он проводит выставки в других городах, экспозиции какие-то? Или в силу специфики это просто, ну, технически сложно?
Нет, мы проводим, и самое главное, что в течение 11 лет мы на Красной площади 7 ноября проводим открытые экспозиции, парады, то есть музей под открытым небом. И жители города Москвы и до всей нашей великой родины, матушки, могут всегда 7 ноября приехать в Москву и увидеть технику именно периода 41-го года, который выставляется на Красной площади, как ветераны, прошедшие вот эти сложные, эти бурные события страшной войны, Великой Отечественной войны, и особенно ее начало 41-го года.
То есть это означает, что это техника на ходу?
Да, конечно, техника на ходу, поэтому у нас музей, он как бы музей живой истории, не как бы, а музей живой истории. Мы стараемся технику поставить на ход.
Вот можно ли сказать, что вся техника, которая у вас есть, она на ходу? Или здесь, кажется, идет процесс?
Отвечаю, да, вы правы. Отвечаю, что вся техника будет на ходу, но процесс это, конечно, не быстрый. Но основная техника у нас на ходу, да.
Опять-таки, Вадим, вы уже упомянули, что мы сейчас с вами за кулисами программы разговаривали, и вы сказали, что вы уже участвуете в съемках фильмов. Более того, вы выступаете как движущая сила съемок фильмов.
Да, мы создали с Игорем Станиславовичем Голиком уже более 6 лет, если не ошибаюсь, киностудию «Военфильм». Дело в том, что у меня был какой-то, знаете, вот бывает означен человеку на то, что нужно сделать это. Вот я очень хотел снять фильм о подольских курсантах. О подольских курсантах подольской пехотной школы и подольской артиллерийской. Мы знаем о курсантах, мы знаем название улиц, мы знаем такую отрывчатую информацию об их героическом подвиге, но хотелось рассказать об этом именно в кино, зрительно, ярко, и это как и долг, и как уважение к этим ребятам, потому что ну, волосы до сегодняшнего дня поднимаются дымом, потому что то, что сделали они, и как они воевали, когда приехал Жуков, выступал перед ними, и он сказал: «Дети мои, продержитесь хотя бы неделю». Они продержали более 2. Из 3500 курсантов погибло около 3000. И это мальчики 18, 19, 20 лет. Причем 41-й год они поступают только в военное училище, огромный конкурс, там больше 16 человек на место. И вот эти мальчики, пройдя 3-4 месяца обучения, то есть даже, по большому счету, курс молодого бойца, вот, они попадают на фронт и ведут себя невероятно героично. И захоронение до сегодняшнего дня многие находятся в земле. И мы когда снимали кино, мы снимали именно на этих рубежах, хотя частично на территории киностудии «Военфильм», вырыли реку специально.
Вот, делали... Это фильм «Подольские курсанты».
Это фильм «Подольские курсанты», это фильм «Подольские курсанты». Я повторюсь, это дань уважения, и это рассказ о том, что было когда-то, и о том, о чем никогда нельзя забывать.
Ну, Вадим, я думаю, что все наши радиослушатели присоединяются к тому, что вы сказали. А у нас до выпуска новостей осталось чуть меньше 2 минут. Скажите, пожалуйста, а какие-то именно кинопланы у вас есть?
Ну, сейчас мы сняли хорошую картину «Учености плоды». Она такая не кассовая, но очень интересная. Я рекомендую посмотреть слушателям. Из картин, которые мы еще снимаем, это картина «По зову сердца». Она уже снята, была показана на экранах. Это рассказ о народном ополчении, московском народном ополчении. Большая такая серьезная картина, эпохальная. Вот, она может не зайти, используя слово «молодежное» сразу, потому что в ней много правды и много трагедии. Это действительно очень сложная картина, но, тем не менее, она должна быть. И она рассказывает о том, что было реально и как это все происходило. А другая картина, вот, которая сейчас находится у нас в работе, эта картина «Есть только миг». История немножко как у Васи Теркина. Веселая история о войне, когда существует ложный аэродром. Ну и на этом ложном аэродроме находится самолет, который не летает, но который полетит, ну, по картине, да, миг. И в какой-то момент этот миг взлетает, но не буду рассказывать предварительно об этом. Очень интересная картина, когда вы, пожалуйста, посмотрите, порадуйтесь и получите удовольствие.
Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на выпуск новостей и потом продолжим с Вадимом Задорожным разговаривать о его замечательном музее.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Говорим о музейном деле, о замечательном музее, который так и называется «Музей техники Вадима Задорожного». И у нас в гостях сам Вадим Задорожный, основатель музея техники, одного из крупнейших в Европе. Ну, я думаю, что и в мире, наверное, тоже. Дорогие друзья, сейчас напомню вам смс-портал для ваших сообщений и вопросов. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит MSK-бот. Ну и телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Ну а пока вы звоните и пишете ваши сообщения, Вадим, скажите, пожалуйста, вот про машину Сталина вы рассказали.
Ну, о чем пока рассказывать, не до конца.
Ну, в общем, так сказать, и целом. Есть ли там что-то связанное, ну, наверное, тоже автомобили, связанные с дальнейшими советскими руководителями, там, Хрущев, Горбачев, или, например, вы Горбачева не хотите, потому что это
есть,
Горбачев?
Есть.
Есть, да?
Ну, и докончу буквально пару слов о машине Сталина. Это ЗИС-115, не кабриолет, закрытая машина, бронированная. Интересно то, что машина проходила АТК следующим образом. Приезжала группа сотрудников НКВД, и эту машину расстреливая из стрелкового оружия, потом смотрели на вмятины, их описывали, но по легенде, может быть, это и не легенда, внутри машины сидели как раз бригадиры, те работники, которые отвечали за процесс сборки этой машины. Вот. И расстрел этой машины в присутствии, конечно, тех, кто собирал, это являлось как бы доказательством того, что эта машина сделана прочно и качественно. И у нас в музее эта машина уже стоит, и фотографии этой машины в недореставрированном виде есть, где видны отметинки на каждой двери, на каждом фрагменте от пуль, которые вот считались как раз приемкой.
Ну, а с другими руководителями?
Машина, да, да, следующая машина. У нас есть машина Хрущева, есть машина Лаврентия Павловича Берии, и она стоит в эскорте как раз машина Сталина и Лаврентия Павловича Берии. Причем у Берии кабриолет, и кабриолет покрашен, тогда, видимо, было модно, вот цвет шинели, генеральской шинели серого цвета. Ну, естественно, Берия никого не боялся, ничего не боялся, поэтому ездил в небронированной машине, она принадлежала и была приписана к даче Сухуми, и где-то в конце 90-х годов мы оттуда привезли. А после этой машины машина Хрущева, после машины Хрущева у нас машина Брежнева, именно кабриолет, и вот эта история, если за рулем Брежнева, то кого он везет, помните?
Да, кого он тогда вез?
Да, кого он тогда вез?
Никсона вроде.
Ну, он вез разных своих друзей, в том числе и Никсон, наверное. И эта машина тоже находится в музее, и она не реставрирована, потому что была в хорошем состоянии, и очень важно машину иногда не трогать больше и глубже, чем это надо, поэтому мы стараемся сохранить машину сохранной именно в том виде, вот, чтобы запах эпохи оставался белепоко в этой машине.
Вадим, я предлагаю принять звонок, уже есть.
Да, хорошо.
Да. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, представьте, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы там сказали, что Сергей Семенович вроде собирается построить.
Да, что-то прервалось. Ну, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Вась. Меня заинтересовала эта тема. Я бы просто хотел спросить уважаемого приглашенного гостя. Вы, уважаемый ведущий, ему спросили о государственной поддержке. Вот я помню, в перестроечное время, и особенно в постперестроечное время, по крайней мере, в начале 90-х, все надеялись на спонсорскую поддержку меценатов, якобы которая существует на Западе на 100%. Как у вас с этим дело обстоит? И второй вопрос. У вас обширная линейка автомобильных и видимых экспонатов. Вы занимаетесь только реставрацией и восстановлением, либо копируете определенные образцы, например, по электротехнике, которая была изобретена известным инженером Ипполитом Романовым в начале, в самом начале 20 века.
Я не, а мне... Давайте на этом остановимся. Вадим, пожалуйста.
Ну, во-первых, у нас все экспонаты оригинальные, мы стараемся не залазить глубоко, и если мы что-то меняем, мы стараемся найти оригинальные детали. То, что касается любой спонсорской помощи из-за границы, мы ее не приемлем и никогда не будем принимать, потому что, ну, знаете, как бы кусок сыра бывает только в мышеловке. Поэтому нет, это все собственными силами, это все с силами, ну, сподвижников, друзей, которые находятся в России. Поэтому музей чисто русский и сделан для российских граждан. И главное, что я хочу, когда приезжает иностранец, чтобы у него открылся рот вот от удивления, что в России, слава богу, это есть.
Ну, я думаю, что рот открывается и, честно говоря, не закрывается. Также не иссякают и вопросы, которые, уважаемые радиослушатели, нам присылайте. Вопрос. Авиационная техника Стушинского поля у вас находится?
Да, вся техника Стушинского поля, слава богу, находится у нас. Больше 40 самолетов. Мы ее охраняли несколько лет. Это, опять же, вот они не поют дифирамбы Сергею Семеновичу, благодаря Сергею Семеновичу и Зелену, главнокомандующему военно-воздушных сил. Эта техника была перед дана нам, находится сейчас у нас в Калужской области, на территории киностудии «Военный фильм», где мы снимаем кино, и эта техника вся там, в исправном состоянии, можно приехать в любые выходные. Повторяю, территория киностудии «Военный фильм» находится в Калужской области, возле города Медынь.
Вот неожиданно, я даже не скажу, что это вопрос, наверное, предложение. На Ильмень-озере в Новгородской области энтузиаст из Москвы построил Сойму последний народный парусник по старинным технологиям в домоторные времена. Сейчас он думает, какому музею передать этот проект. И спрашивает, может, вас заинтересует.
Вы знаете, проблема в том, что у нас нет воды. Корабль должен плавать. Я с удовольствием благодарю уважаемого дарителя, но проблема в том, что корабль должен плавать. А если он будет стоять где-то внутри пространства, я думаю, что... Ну, давайте поговорим.
Я думаю, что вопрос возник из тех планов, которые вы озвучили, как раз музей, посвященный водолазному делу. Там без воды, мне кажется, не обойдется дело.
Нет, мы будем стараться рассказать, конечно, я повторюсь, но, может быть, действительно, сегодня проблема в том, что большая, к сожалению, неграмотность, и тем более касательно и географии, и истории продвижения по нашим рекам и по нашим морям наших первоисследователей, начиная с Дежнева, и, я говорил, и более в глубокое время. Поэтому рассказать человеку, да, особенно юному человеку, о том, что великая страна родная, много в ней морей, да, и рек, и как по этим рекам плавали, и кто плавал, и что добывали, какие земли присоединяли. Мы же не ходили на запад, мы свое, да, сохраняли, а мы ходили на восток, на пустынные земли, и где-то как-то миссионерством где-то отвоевывали. Но это не были те истории, которые, да, были в других странах. У нас не было колоний, у нас были свои земли, где мы людей по доброй воле приводили к себе.
Вадим, а теперь, внимание, женский вопрос. Посетительница вашего музея по имени Евгения спрашивает, не так давно у вас стоял Мессершмитт Ме-109, где он?
Он и стоит на втором этаже, и мы более того, мы еще делаем, у нас три будет истребителя Мессершмитт-109, трех модификаций разного периода, раннего периода, довоенного, потом начало 41-го года, и крайний, это 44-й год, все стоит, все. Вообще у нас мечта сделать музей трофеев, где показать, вот с чем мы старались, с чем мы боролись, кого мы побеждали, потому что нужно видеть технику врага, а именно технику, которых, кстати, сегодня тоже, видите, тащат с поля брани, показать, что мы били, да, били, бьем и будем бить.
Еще звонок давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, к началу войны Тюркская Германия очень сильно превосходила у нас в техническом вооружении. А как смогла Веймарская республика, не имеющая доступа к этим технологиям, так вооружиться? Кто ей помогал?
Мы помогали в свое время.
Да. Вот эти вот. Скажите, пожалуйста.
Ну, дело в том, что вы здесь отчасти правы, но это политика, сложное время, да, у нас учились в 30-е годы летчики Люфтваффе, да, мы открывали свои заводы здесь, но, да, знаете, предугадать войну не всегда можно, и были шаги направлены на то, чтобы Германию превратить в относительного союзника, ну, что-то, да, были допущены, безусловно, какие-то ошибки, но всегда Запад не дремал, всегда Англия, да, гадила, всегда... Америка отсылала солдат то в Архангельск, то в другие места. Нет, но с той стороны мы никогда не ждали помощи. Ну, конечно, дипломатия была, конечно, мы надеялись на какое-то мирное сосуществование, но, к сожалению, не получилось.
Ну, здесь я позволю себе дополнить ваш ответ, Вадим, как автор книги «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», я лично абсолютно убежден, что привод Гитлера к власти был сознательным действием англосаксов, в большей степени, конечно, Великобритании. И там, ну, и в моей книге, конечно, не только там, есть огромное количество фактов, свидетельствующих о том, что давали технологии. Ну, например, в тех же самых вот бомбардировщиках, которые потом атаковали во время битвы за Англию Великобританию, стояли моторы Rolls-Royce, которые производились в этой самой Великобритании. И таких фактов очень-очень много. Так что здесь, мне кажется, как говорится, вопрос доказан. Что касается сотрудничества Советского Союза и Германии накануне войны, да, оно было в сфере авиации, было в сфере танковой и так далее. Но все эти школы на территории Советского Союза были закрыты Адольфом Гитлером. То есть это было сотрудничество Советского Союза с Веймарской Германией. Как только Гитлер пришел к власти, он отдал приказ закрыть все сотрудничество с Советским Союзом. Поэтому вот эти слова о том, что Советский Союз там ковал меч Гитлеру, это уже неправда. Все было закрыто, самолеты, так сказать, остались в Советском Союзе или были эвакуированы, но военного сотрудничества между Советским Союзом и Гитлером, придя к власти, не было. Вот подписание договора о ненападении 1939 год, но это уже совершенно другая история, и тогда, надо опять-таки сказать, тут стесняться нечего, Советский Союз был последней страной, которая подписала договор о ненападении с легитимным на тот момент признанным всем миром канцлером, так сказать, той же самой, кстати, Веймарской Германии, потому что Конституцию они не меняли. Еще один вопрос прислали наши слушатели. Вадим, как, на ваш взгляд, взаимодействуют между собой исторические кинофотодокументы и натурные музейные экспонаты? Ощущаете ли вы разницу в интересе к распиаренным иностранным образцам техники или отечественным экспонатам?
Нет, ну, дело в том, что все уместно там, где оно уместно. Если эта техника участвовала в боевых действиях, и она была там в определенном объеме, то уместно показывать ее. Если техника наша, это уместно. То есть все должно быть, то, что называется, по правде. А то, что мы часто стали использовать бутафорию, я это не очень люблю. То есть я люблю, когда мы видим реальные приметы, реальную одежду, реальное оружие. Почему? Потому что сегодня молодой зритель, он достаточно дотошный, он любознательный, он хочет узнать, он хочет увидеть реальные образцы, реальные техники, реальные события, все реальное. И это является иногда критикой достаточно справедливой, потому что орден не тот, одежда не так, оружие не то, не могу быть, танки не те. Поэтому, что все было то и так, тогда это настоящая правда, тогда это правда историческая, которая выжжена в исторической картине. Если это не так, это уже полуправда.
Ой, Вадим, я вас полностью поддержу. Я, наверное, такой дотошный критик и зритель, который, когда смотрю фильмы про войну, обращаю внимание, как форма выглядит, какие знаки различия. Обращаю внимание, как носят вооружение. Ну, дорогие друзья, просто один пример, по которому можно понять, что фильм совершенно как-то делается на коленке или там не хотят воспользоваться историческими знаниями. Советские офицеры носили кобуру с пистолетом сзади справа. Вот, вот такое ношение как бы формы. Немецкие офицеры носили кобуры спереди слева. Вот, да, если ты это знаешь и видишь, что у немецкого офицера кобура куда-то съехала, или у советского офицера она съехала, речь идет о каком-то официальном мероприятии, сразу понятно, что таким важным деталям не удается, не уделяется внимания, и, конечно, снижается общий интерес и доверие к такому кино. У нас еще есть звонки? Дорогие друзья, у вас еще есть некоторое время для того, чтобы позвонить в студию, задать вопрос Вадиму Задорожному, основателю Музея техники, одного из крупнейших в Европе и мире, который так и называется, Музей техники Вадима Задорожного. Ну, а пока я вот что хотел еще у вас спросить. Вадим, скажите, пожалуйста, вот понятно, что у вас интерес к истории, ну, один из, наверное, серьезнейших мотивов создания музея. Ну, вот у меня тоже есть интерес к истории. Я хотел бы сверить часы. Какой период истории для вас является наиболее интересным? Вот что вот Вадиму Задорожному, не основателю музея, а Вадиму Задорожному, человеку и пароходу, нравится?
Ну, на самом деле, мне как бы не то, что нравится. И есть пробелы в истории, которые нужно высвечивать. Поэтому история Первой мировой войны на сегодняшний день в нашем Отечестве, к сожалению, не присутствует полномерно и полноправно. Поэтому рассказ об этой героической войне, о победе, которую у нас опять украли англосаксы, да, и рассказ об этой войне, он обязан быть. И я считаю, что в музее Первой мировой войны ему тоже быть, и, может быть, когда-то он возникнет, и государство на это посмотрит, когда появится такая возможность после окончания этой войны. Вот. Я думаю, что это необходимо сделать. Вот эти вот забытые страницы истории, их важно высветить. Вот, допустим, мы сейчас долго работаем и мечтаем снять картину о Корейской войне. 50-53 год, Корейская война. У нас погибло 159 летчиков в Корейской войне. Мы сбили почти 1500, я говорю, 1500 американских самолетов. Есть официальная версия, там, 1300 с чем-то, но мы не считали те самолеты, которые вылетали за пределы той территории, за которую нашим летчикам вылетать нельзя было. Потому что мы могли попасть в плен, мы воевали в одежде китайских летчиков, но эта страница истории абсолютно неизвестна, и по многим причинам она не выявлена. Сейчас мы издали книгу «Асы Корейской войны», в которой рассказываем о наших летчиках, которые воевали в этот период и воевали героически с американцами. Вот одна из историй, о которой тоже нужно заслуженно рассказать. Дальше это события интернациональных наших войн, ну, начиная от Анголы и заканчивая там Египтом. Это все было. И это малоизвестные страницы, но они должны быть страницами. Нужно рассказывать о подвиге, о героике тех людей, которые погибали.
Оля, судя по, я был в Анголе примерно полгода назад. Хочу сказать, что там помнят. Эту помощь, которую оказывал Советский Союз, мы ходили в музей местный, он сделан по, ну, на мой взгляд, таком по образу советского музея. Там большие полотна, всевозможные экспонаты, достаточно интересно. На мой взгляд, все показано очень интересно, но вот меня, как советского школьника, знаете, некоторые, ну, не то что удивило, а обратил внимание, да, вот там большое полотно, как, значит, руководитель повстанческого движения ангольского, просоветского, вот они выходят из, ну, как бы сказали, советские партизаны выходят из леса, да, мы смотрим, чем они вооружены. Значит, на переднем плане идет руководитель, у него автомат Калашникова. Чуть дальше идут несколько борцов за свободу, у них ПБШ. А дальше еще идет несколько борцов за свободу, они со шмайсерами, так сказать, с немецкими автоматами. И вот, вот этот диссонанс такой, с точки зрения того, что различное оружие Советский Союз поставлял, конечно, вот меня заинтересовало, и я обратил на это внимание. Скажите, пожалуйста, вы начали сейчас отвечать на мой вопрос, как, какой период истории для вас самый интересный и важный, и начали говорить с Первой мировой. Дорогие друзья, я хочу сказать, что в Музее техники Вадима Задорожного изумительная экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Там, я даже не знаю, как это назвать, интерактивная. В общем, вы туда заходите, и вы погружаетесь в атмосферу Первой мировой войны. Вот стоят военнослужащие, вот они грузятся в вагон, вот там бой ведется, и все это сделано так, что мне там фильм захотелось снимать, так что обязательно зайдите. Кто вот это все так натурально делал?
Ну, это компания, и наши, и питерские ребята помогали, вот те, которые делали поезд «Победы», который передвигается сейчас по Москве, команда очень хорошая, ну, а дальше мы стали уже сами творить, потому что, ну, все равно, когда человек работает, это одно, а когда человек созидает до конца, знаете, иногда есть ремесло, а иногда есть вот высокое художественное отношение к тому, что ты делаешь. Мы сейчас создали свою команду и пытаемся все делать сами. Не пытаемся, а делаем все сами. И в новом музее морского флота та же история должна быть, живая история. То есть я вам рассказывал, и трюм, и подземный...
И вода, да-да-да.
Ну, вода тоже самое, да.
Вот ну, потрясающе получается. У нас еще есть звонки, давайте мы попробуем их принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот я помню, еще слушал на радиогазете слово «аналитику» относительно, так сказать, военного производства. То есть там давалась такая статистика, что, ну, выпускались там десятки и сотни тысяч самолетов, отличие, допустим, от сегодняшнего времени, когда там 1, 2, 3, 5 выпускается самолетов, так сказать. Вот если бы, допустим, сейчас вот все принадлежало частникам, то есть производство, то это военное, смогли мы вообще войну выиграть, то есть как бы не государство все ресурсы направляло, а только частному капиталу принадлежало, так сказать, наша война.
Прервалось опять.
Ну, вопрос соотношения государственного и частного. Вот в Великую Отечественную такая логика за того, кто задает вопрос. Все было государственное, были очень масштабные серии производства тех же самолетов, а вот сейчас самолеты производятся не в таком количестве. Но мне кажется, здесь не совсем корректно, помимо, конечно, разницы эпох, просто стоимость самолета поставлена на серию в период Великой Отечественной войны и самолета, который производится сегодня. Но, Вадим, ваш ответ.
Ну, мой ответ, смотрите, в годы войны частные лица отдавали свои деньги, на которые строили орудия, танки, самолеты в том числе.
Ну, же колхозники,
да? Да, и рынка, и так далее. Случай известен, но это как бы частные и государственные. Вот, вот простой пример в те годы. Но сегодня, ну, во-первых, это оружие совершенно другого рода, совершенно другая нагрузка, совершенно другая зона секретности, поэтому частные предприятия, они могут и выпускают сегодня, вы возьмите дроны. Дроны выпускают в основном частные предприятия и ланцеты, и все остальное. Это же оружие, которое было разработано частными компаниями, и потом оно сегодня приобретается у этих частных компаний и прекрасно работает, потому что они быстрее, ну, скажем так, качественнее, может быть, я ошибаюсь, но реагируют на потребности войны.
Я думаю, что разумное сочетание и государственной собственности, и частной инициативы здесь друг другу не, точно не мешают, а дополняют. Конечно. Вот наш слушатель под ником Роддер пишет: «Вода для музея ВМФ желательно, но не обязательно. На Сретенке обходились». Ну, наверное, так. Но я думаю, что мы еще один звонок успеем принять. Да, здравствуйте, вы в эфире, представьте, пожалуйста.
А вот в Германии известна была компания «Мощная Фарбен», производящая военную технику. Ну, все-все буквально. И что примечательно, ни один снаряд наших союзничков туда не упал. А после войны там обосновалась ЦРУ.
Вот, к сожалению, сорвался радиослушатель. Ну, да, действительно, ЦРУ потом обосновалась там, где...
Не только ЦРУ, обосновались и преступники военные, да, по всей Америке, по всей Канаде и так далее, Латинской Америке.
До конца нашей программы осталось буквально несколько минут. Вадим, скажите, пожалуйста, вот если у вас была бы возможность, она у вас сейчас есть, обратиться к тем, кто хотел бы сделать музей, неважно какой, какой-то музей, вот что бы вы им сказали, чтобы, ну, может быть, вдохновить, может быть, поделиться вашим опытом?
Вы знаете, у меня на стене в музее, где стоят советские машины, висит плакат 49-го года. Там изображены школьники, которые смотрят такими глазами вперед, яркими, восторженными. Растет русская береза, река, летит самолет первый Ми-1. Учительница, преподаватель также с ними смотрит вдаль, вы знаете, и текст снизу: «Любите Родину, Советский Союз». Да. Понимаете, вот надо просто любить Родину, и надо любить свою страну, любить людей, которые окружают вас, и тогда вы все создадите, все сделаете. Поэтому главная задача, ну, оставаться человеком. И вот я недавно был на небольшом выступлении, слушал, как один очень умный человек сказал простую фразу: некоторые люди проживают свою жизнь, так и не оставив росчерка в книге жизни, уходят и ничего не сделал. Поэтому каждый может и имеет право, и должен в этой жизни сделать то, что он должен сделать. Если он не сделал, значит, он прожил зря.
Вадим, тогда, наверное, мы можем сказать, что музей техники Вадима Задорожного – это объяснение в любви и признание в любви к Родине.
Абсолютно.
С вашей стороны.
Абсолютно. Это долг, это обязанность перед самим собой, и перед страной, и перед людьми, перед детьми, у которых должна быть Родина. Эту Родину мы сохраняем в виде экспонатов, предметов и истории. И главной героики. Ты, молодой человек, хочет найти себе героя для подражания, и он его находит среди той военной исторической прошлости, которая дает возможность на это опереться.
Вадим, я думаю, что по сегодняшней нашей программе, ну, во-первых, может быть, кто-то захочется создавать музей, то это был бы прекрасный результат. Но уж точно появятся люди, которые хотят оказать вам какую-либо помощь в вашей деятельности. Скажите, пожалуйста, вот и существует ли какое-то волонтерство у вас? Может быть, там, можно экскурсии водить, там, что-то еще делать, помогать как-то музею?
Ну, первое, приходите смотреть, это самое главное. Приходите с детьми смотреть, проводить свободное время, потому что музей – это страна. В этой стране существует другая страна, которая сегодня воспроизводится и в людях, и в предметах, и во всем остальном. Помощь – это вот то, что я сказал. Приходите, смотрите, читайте, понимаете, что наша страна богата, что в ней очень много всего создано. И когда мы говорили о Тушинском поле, я когда первый раз приехал, буквально коротко скажу, а эмоции такие сложные. Я стою, передо мной огромное количество самолетов, которые должны были явиться площадкой для создания такого большого аэродрома памяти нашей советской авиации. Он погибает. Конец 90-х годов. И, знаете, такое жуткое ощущение, что ты стоишь, мальчишка, перед всем этим, и отвечаешь за конструкторов, инженеров, за огромное количество людей, которые все это создавали, и это может погибнуть. И вот, знаете, вот эта ответственность как раз и рождает чувство сохранения для наших потомков того, что могло исчезнуть.
Дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» закончена. Огромное спасибо Вадиму Задорожному.
Спасибо вам.
Да, посетите, пожалуйста, музей техники имени Вадима Задорожного. Ну и через неделю мы с вами увидимся. До свидания.